Осень 1928 года брала свое. Дни становились холоднее, ночи темнее, по утрам начинало подмораживать. Школьная жизнь у Лёвы шла как обычно, без приключений. В общине тоже было все спокойно, проходили радостные, бодрые собрания. Самара в то время была центром Волго-Камского союза евангельских христиан-баптистов, и город посещали многие благовестники оттуда и со всей страны. Тематические собрания молодежи проходили оживленно. Об этом широко объявлялось, раздавались программы молодежных вокально-музыкальных вечеров, часто помещение зала Большого молитвенного дома было переполнено. В это время произошли события, о которых братство верующих до сих пор не знало. Пошли слухи, что в некоторых местах России стали арестовывать как руководящих работников, так и рядовых ревностных членов церкви. Срок им давали быстро и высылали из родного города с правом проживать во всех местах и городах Советского Союза, за исключением 6 важных центров. Это называлось «минус 6». Неожиданно в Самару прибыли из Астрахани ссыльные братья, пресвитер астраханской общины брат Филяшин и проповедники Шаронов и Сырин Краснов. Из Саратова приехала высланная сестра, преподавательница Угрюмова. Община верующих с распростертыми объятиями встречала их, помогала устраиваться с жильем. Шаронов и Краснов поселились во дворе молитвенного дома, остальные – в семьях верующих. Им была предоставлена также возможность трудиться в общине. Они проповедовали, пели, устраивались на работу. Хотя высланные подробно рассказывали о допросах, днях заключения в тюрьме, Лёва к этому не прислушивался. Если бы его спросили, за что сослали братьев, объяснить толком он не смог бы. Общее мнение было: гонимы за Слово Божие. Однажды глухой ночью Лёву разбудил настойчивый стук в дверь их дома. Отец пошел открывать. Вошло несколько военных и гражданские. Это были работники АГПУ. Они предъявили ордер на обыск и на арест Сергея Павловича. Тщательно искали везде, просматривали письма, книги, но ничего не взяли, кроме некоторых писем. Курить в помещении отец им не разрешил, и они по очереди выходили наружу. Когда обыск закончился, отец собрал вещи, пару чистого белья и, успокаивая жену и детей, сказал им, что это какое-то недоразумение, что за ним ничего плохого нет и, несомненно, его скоро освободят. На следующий день выяснилось, что арестованы еще некоторые братья, и среди них Петр Иванович Чекмарев, известный инженер Губсоюза, дядя Левы. Пресвитера Кливера и некоторых руководящих братьев общины и Волго-Камского союза не тронули. Собрания проходили по-прежнему. Все недоумевали, почему арестованы братья. Никто не знал за ними ничего плохого. Высказывались предположения, что это только начало всеобщих страданий, что воинствующие безбожники, видя свое бессилие в идеологической борьбе, постараются убрать всех наиболее влиятельных в религиозном отношении лиц, всячески опорочить и очернить их перед народом. На собраниях открыто молились о заключенных, все возмущались арестом и прилежно взывали к Богу о помощи. Мать Лёвы аккуратно носила передачи в ОГПУ. Скоро арестованных перевели в тюрьму, и их жены стали ходить с передачами туда. Свиданий не давали. Однажды Анна Ивановна, мать Лёвы, шла утром на собрание. Дорога же проходила мимо тюрьмы, которая занимала целый квартал и была огорожена высокой кирпичной стеной. Часть камер выходила в сторону Арцебушевской улицы. Вдруг она услышала, что ее кто-то зовет. «Анюта! Анюта!» Она подняла голову и посмотрела в сторону тюрьмы. Там, в одном из маленьких окон с железной решеткой, она заметила лицо своего родного брата, Пети. «Вы хлопочете о нас!» — крикнул он. «Нет, не хлопочем!» — ответила она. «Напрасно! Хлопочите!» После собрания она рассказала братьям о словах Петра Ивановича. «Да», — сказал один из братьев, — «мы должны не только молиться, но с Божьей помощью действовать, чтобы освободить наших». Единогласно решили послать Анну Ивановну в Москву хлопотать о заключенных. В Москве ведущие братья Союза баптистов приветливо встретили Анну Ивановну. Одинцов сказал, что, по слухам, происходят новые и новые аресты, но братья надеялись, что правительство разберется, и эти недоразумения должны кончиться. Анна Ивановна обратилась за помощью к одному старому известному большевику, который участвовал в восстании на броненосце «Потемкин». Впоследствии он работал вместе с Петром Ивановичем Чекмаревым, хорошо знал и его друзей. Успокоенная, вернулась Анна Ивановна домой в Самару, церковь продолжала прилежно молиться об узниках Господу. Вскоре их всех освободили. Самарская христианская молодежь продолжала жить своей жизнью, привлекая всех своими субботними собраниями, где все радовались, глядя на служение молодых проповедников, слушая голоса молодых певцов, замечательные декламации. Особенно большие надежды подавал юноша Коля Бондаренко, который был известен среди молодежи как поэт. В то время многие увлекались поэзией. Каждый юноша и девушка пытались писать стихи, но среди начинающих особенно выделялся Коля Бондаренко. Он много работал, а когда в Самару приехал Владимир Маяковский и выступал у них в городе, Коля показал ему свои стихи. Тот одобрил их и посоветовал молодому человеку больше работать. Но еще более любим был Коля как проповедник. Он красиво рассказывал о Христе и призывал к нему. В то же время Коля был скромен и не гордился своим талантом. При общении открыто говорил, что он всю силу черпает только от Господа. «Друзья», — делился он как-то, — «когда я готовил проповедь, то собрал очень много материала, распределил все и не чувствовал себя нищим пред Богом, совсем мало молился, понадеялся на себя. И знаете, говорю, а самому горько, ничего не получается, одни слова. Избави Бог нас понадеяться на себя, на свои способности, и оторваться от источника силы, все пропадет». В это время среди русской молодежи бытовало явление, которое называлось «Есенинщиной». Учащаяся и рабочая молодежь зачитывалась стихами Есенина. Они были в каждом альбоме школьника. И тот дух упадка, который часто звучал в стихах Есенина, проникал в сердца молодежи и вызывал то, что называлось «упадничеством». Петр Иванович предложил молодежи провести вечер, направленный против Есенинщины, против упадничества. Присутствовало много и неверующих. В ярких выступлениях христиан звучали нотки не грусти, не уныния, а зов ко Христу, который дает радость с избытком. Выступали юноши и рассказывали, что они ведут осмысленную и здоровую жизнь, полную чистой радости и высших стремлений. Христос открывает жизнь, насыщенную глубоким содержанием, жизнь, посвященную служению ближнему, созиданию новой, лучшей жизни во Христе. Несмотря на, казалось бы, внешнее благополучие верующей молодежи, веяние мира, духовный застой давали о себе знать. Многие чувствовали неудовлетворенность в жизни, хотелось лучшего, большего. В ту пору на собраниях покаяния были единичны. Лёва тоже сознавал, что чего-то не хватает, ведь они должны быть светом миру, солью земли, а фактически этого не было. Мир, город Самара, жил своей жизнью, и христиане вряд ли являлись светом, который прочищал бы всякую тьму. Появилась мысль напечатать адрес молитвенного дома с указанием времени собраний и приглашением посетить их. Напечатали на машинке приглашение и стали раздавать на улицах города прохожим. Лёва тоже раздавал, но, увы, это не дало никакой новой струи. Не было заметно, чтобы появилась масса новых посетителей. Все было по-старому. Размышляя, Лёва думал, что нужно сделать для того, чтобы верующие могли утвердиться в общине. И вот он пришел к выводу о том, что нужно поднять культурный уровень верующих. У него была тетрадь для записи его мыслей, и в ней он написал: «Среди нас есть некоторые неграмотные. Чтобы они были развиты, могли бы лично читать Слово Божие, нужно их научить читать, писать. Для этого их нужно объединить и учить грамоте. Можно собираться в зале молитвенного дома в дни, не занятые собраниями, и там заниматься ликвидацией неграмотности, проводить занятия по духовному воспитанию и общему развитию, в частности, проводить беседы по санитарии, гигиене, естествознанию с библейским уклоном, письменно или каким-либо другим способом влиять на села, города, где есть общины, для развития деятельности в них, направленной к уничтожению неграмотности, невежества и всего отрицательного среди нашего братства и окружающего народа». Жизнь самарской общины текла своим чередом. Слышно было, что в Сибири, на Украине, арестовывали то одних братьев, то других, но никто пока не придавал этому существенного значения. Думали, все выяснится, пройдет, как местное недоразумение.